по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1216-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Наша программа сегодня выходит в предзаписи, мы записываем ее заранее. Но сегодня такой довольно важный день в нашем цикле «По страницам Библии». Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И важный день сегодня, потому что мы с вами сегодня дочитываем книгу пророка Захарии. И уже в следующий раз, в следующем эфире мы пойдем дальше, и мы будем читать заключительную книгу Ветхого Завета, книгу пророка Малахии. Ну, а в такие дни, когда мы заканчиваем ту или иную книгу, я всегда задаю один и тот же вопрос. Пожалуй, есть смысл сделать это и сегодня. И вопрос мой к вам формулируется так. Наши постоянные слушатели его уже знают. А что для вас было самым важным в этой книге? Что показал вам Господь? Что открыл вам? Чему вас научил? В чем, возможно, обличил? В чем ободрил? То есть, что для вас было самое важное вот в этом нашем чтении, в этом нашем изучении? Кстати, возможно, самым важным вы и не захотите поделиться. Это нормально, потому что, ну, Господь каждого из нас ведет своим путем, и, возможно, то, что было важным для вас, ну, вы скажете, что да, вот это чисто для вас, это не для других людей. Это хорошо, нормально. Но, возможно, есть что-то такое, о чем вы хотели бы рассказать и другим нашим слушателям и зрителям. Поэтому вы в таком случае пишите, пожалуйста, нам в комментариях, там, где вы нас смотрите или слушаете. Ну и всегда в любой нашей программе, в любом выпуске по страницам Библии вы всегда можете нам написать комментарии, вы можете написать свои отзывы. И мы эти отзывы читаем. Вот сегодняшний комментарий, к сожалению, сегодня сразу прочитать не смогу. А вот завтра уже, когда мы снова будем встречаться, обязательно, ну, как обязательно, Бог даст, мы эти комментарии прочтем. Вот, но сегодня у нас есть кое-что важное, потому что мы сейчас с вами беседуем на очень существенные темы. Мы говорим о Царстве Божьем, мы говорим о Тысячелетнем Царстве. Немножко мы также затронем вечность, хотя написание вечности – это все-таки скорее откровение Иоанна Богослова. Здесь же в книге пророка Захарии, 14 глава, это такой финал, причем, знаете, финал на возвышении, финал на кульминации. Такая действительно это финальная кульминация описания, вот описание вечности, описание Божьего Царства. И к этому мы перейдем через некоторое время. Я хочу почитать ваши комментарии. Во-первых, нас приветствуют наши постоянные слушатели, зрители. Приветствую всех с миром Божьим, Божьим, пишет нам Татьяна. И она дальше молится. Господи, путеводи нас в правде Твоей в сей час. Вот это, кстати, важная вещь и очень важное молитвенное прошение всякий раз, когда мы беремся за изучение Божьего Слова. Господи, путеводи нас в правде Твоей, в правде, в праведности, в истинности. Как бы мы это ни понимали, в любом случае это остается важно. Понимаете, тут на личную почту был у меня такой комментарий, недавно пришел. Пишет человек, в Божьем Слове можно заблудиться. И человек неверующий, человек, который пока еще не знает Господа. Более того, я его даже понимаю. Когда он говорит, в Божьем Слове можно заблудиться, я его понимаю. Слушайте, имея уже навыки чтения и изучения Библии, я все равно понимаю, отдаю себе отчет в том, что в Божьем Слове можно заблудиться. Не говоря уже о той ситуации, когда ты подходишь к этому, что называется, впервые, или когда у тебя есть, нет еще какой-то, я не знаю, закалки, что ли, привычки, или, да, вот как мы уже сказали, навыка изучения Божьего Слова. Именно поэтому, когда мы говорим с людьми, которые только начинают свой путь в Божьем Слове, мы предлагаем прочитать одно из Евангелий. Мы, например, говорим, читайте Евангелие от Иоанна, прочитайте его от начала до конца. Потом прочитайте одно из новозаветных посланий, например, послание к римлянам, потому что оно наилучшим образом говорит как раз о Божьей праведности, об оправдании по вере. Кстати, перед тем, как говорить об оправдании по вере, оно и говорит и о человеческой греховности тоже. То есть связь вот этих понятий, да, человеческая греховность, Божья праведность, оправдание по вере, все это как раз здесь, в послании к римлянам, в наибольшей степени присутствует. Именно поэтому мы говорим и напоминаем людям, читайте, пожалуйста, послание к римлянам. А дальше уже постепенно мы начинаем добавлять и другие библейские книги. И очень хорошо, кстати, если вы читаете Библию не один, вы общаетесь с другими людьми, вы читаете, изучаете, постигаете Божие Слово, постигаете Бога через Божие Слово вместе с другими людьми. Иначе действительно можно заблудиться. Но все это лишь, ну, скажем так, наши человеческие приемы, человеческие советы. Но без действия Бога, без действия Божьего Духа, даже при этих советах, даже используя эти приемы, все равно в Божьем Слове можно заблудиться. И заблудиться в нем, на самом деле, очень и очень легко. Поэтому, да, читайте Божие Слово, читайте Священное Писание, но при этом давайте не забывать, давайте продолжать молиться о том, чтобы Господь через свое Слово действовал, о том, чтобы Господь нас реальным образом менял. Потому что иначе, да, иначе ничего хорошего из этого не будет. Интересно пишет Свет Конец. Если ты чего не понимаешь, в чем-то не уверен и не знаешь, как дальше, то молись. Если ты все понял, осознал, уверен и все знаешь, остановись и молись два раза усерднее. Вы знаете, это как раз тот случай, когда я с нашим слушателем-зрителем Свет Конец готов просто согласиться на, чуть не сказал, на 200%. Но математики будут недовольны. Поэтому все-таки скажу на 100%. Но вы понимаете, что я имею в виду. Когда мне кажется, что... Особенно, смотрите, тут нужно все-таки немножко уточнить. Когда мне кажется, что я все понял, ну, например, в богословии. Или даже скажу, может быть, несколько грубее. Когда мне кажется, что я все понял в Боге, как иногда говорят... Это страшно, на самом деле, когда так говорят. Но вот мы можем перечислить, как один студент-богослов сказал, я, говорит, могу перечислить все качества Бога, все атрибуты Бога. Вопрос, что, серьезно, что ли? Не-не, скорее всего, ты можешь перечислить все качества или все атрибуты Бога, которые приведены вот в этом конкретном учебнике богословия, которым ты пользуешься. Вот это ты можешь перечислить. Уверять же, что ты можешь перечислить вообще все качества, все атрибуты Бога. Это как-то, по меньшей мере, нескромно. А вообще говоря, это граничит с богохульством, потому что богохульство – это, собственно, как раз вот есть наша попытка свести Бога до своего уровня. Если я могу перечислить все атрибуты Бога, значит, я действительно свожу его до своего уровня. Это недопустимо. И вот если в таких вопросах кажется, что ты все понял, в вопросах, в которых мы растем, причем в которых этот рост продолжается всю жизнь, нет такого момента, когда ты вот вырос и все, тогда действительно, если тебе кажется, что ты все понял, тогда действительно нужно молиться. Знаете о чем? Совершенно конкретно молиться о смирении. Я вам приведу пример. Это как сказать, что ты полностью... И я подчеркиваю здесь это слово полностью, оно важно. Изучил иностранный язык. Вот я полностью изучил английский язык, я его весь знаю. Но невозможно знать полностью иностранный язык, я вам скажу больше. Невозможно знать полностью свой родной язык. Потому что в родном языке возникают какие-то слова, какие-то явления, какие-то конструкции, которых ты не знаешь. Или возникают слова, явления, конструкции, которые ты знаешь, но неправильно. Что-то такое, в чем ты ошибаешься. Я люблю русский язык, но некоторые из вас совершенно справедливо порой меня ловят, и вы пишете мне письма на этот счет, вы пишете комментарии на этот счет, вы ловите меня на ошибках. Иногда это бывают такие несерьезные ошибки, ну, как бы можно и так, можно так, можно и по-другому. Вот. А иногда бывают ошибки очень серьезные. И некоторые из вас об этом пишут, в частности, в личку. У меня есть пара зрителей, которые пишут об этом регулярно. И спасибо вам большое. Знаете, что это значит? Это значит, что я до конца не знаю свой родной язык. Что же уж говорить об иностранном языке? И если я буду утверждать, что я все знаю, все понял, все познал, то молиться мне надо о смирении. Интересно, что когда мы задираем нос, Господь находит способы, чтобы наш нос опустить обратно. Он как-то вот по-разному это делает. Иногда это, кстати, бывает даже больно. Но если человек иначе не понимает, да, то Бог может сделать ему больно. Но тут есть, друзья мои, еще вот какая вещь. С другой стороны, опять помните, мы с вами говорили про библейский, такую, скажем, ощущение того, что я не понимаю Библию, я назвал тогда библейским агностицизмом, вот, непознаваемостью, да, вот, и если я очевидные какие-то вещи записываю в непонятные, ну, например, все согрешили и лишены славы Божьей. Священное Писание так говорит. У меня нет оснований интерпретировать это как-то иначе. Вот просто сказано, все согрешили. Если я этому не верю, значит, я не доверяю Божьему Слову, значит, я не доверяю Священному Писанию, и значит, я не доверяю его автору. Вот здесь говорить о том, что я что-то не понял, было бы по меньшей мере странно. Это, значит, ну смотрите, одна аналогия у нас была с иностранными языками или с родным языком, который нельзя выучить до конца, а другая аналогия со светофором. Ну вот горит красный свет. Я же не могу интерпретировать этот красный свет как зеленый. Если я воспринимаю его как зеленый, то это проблема не с красным светом светофора, а это проблема с моими рецепторами, с моими глазами. Вот, так что да, с одной стороны, вы абсолютно правы, я на 100% готов с вами согласиться, но есть моменты, которые Господь нам открыл. И вот если Господь нам что-то открыл, утверждать, что это как-то иначе, я думаю, это значит спорить с самим Богом. Александр Павлюкевич продолжает тему по поводу пришельцев, которую мы с вами начали в прошлый раз с подачи Насти. Он пишет: «Мы пришельцы. Нам дано поручение. Мы должны быть солью земли». Кто эти «мы»? Кто входит в этих «мы»? Олег, пожалуйста, периодически и так далее. Разъясняйте. Любой христианин. Вот апостол Петр пишет, он включает в это себя, но он не говорит только «я». Он не говорит «мы», апостолы. Он включает в это и своих зрителей. Своих слушателей. Здесь есть одна тонкость. Иногда интерпретируют концовку Евангелия от Матфея. Давайте просто сейчас возьмем и откроем. Да? Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Сейчас я покажу вам такую историю, которая действительно связана с интерпретацией Священного Писания, и которая как раз вот в тему того, о чем мы говорим. Итак, вот смотрите, давайте немножко раньше. С 18 стиха. Евангелие от Матфея, 28 глава. «И приблизившись, Иисус сказал им». Вопрос, кому им? Интересно. Несколько раньше, 16 стих. «11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус». Понимаете, почему 11, да? Иуды там уже нет. «И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им». Да, уже понятно, о ком идет речь, об 11 учениках. Так, и вот сейчас будет интересно. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Хорошо, тут все понятно. Спаситель говорит о себе. Теперь дальше. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». К кому обращены эти слова? Совершенно очевидно в контексте, что эти слова обращены к 12 ученикам, к 11, простите, ученикам. Вот просто из предыдущих стихов это очевидно. Никак иначе это преподнести нельзя. Он обращается здесь не к огромной толпе людей. Он обращается здесь не к людям, которые покаялись в день Пятидесятницы, потому что день Пятидесятницы тогда еще не наступил. Он обращается к 11 ученикам. Так вот, на основании этого иногда делают вывод, что вот это обращение только к апостолам, только к 11. Но на практике это не так. И вот почему. Во-первых, когда мы начинаем читать историю церкви, записанную еще в книге «Деяния апостолов», мы видим, что, например, Стефан или Филипп не были, Филипп, который диакон церкви, не были среди первых 11 учеников. Они появляются позже. Но они принимают на себя вот эту функцию, они принимают на себя эту миссию. Они тоже идут. Ранняя церковь отправляется в путь. Да, во многом подгоняемая гонениями. Да, вот начинаются гонения, они отправляются в путь. Но церковь берет на себя вот эту миссию. Обратили на это внимание, да? Церковь не говорит, что, ой, ребята, это не про нас. Церковь видит, что это и про нас тоже. Интересный фрагмент, когда нужно помочь христианам, помочь церкви в Антиохии. Кстати говоря, церковь в Антиохии ведь началась без участия кого-то из этих 11 учеников. Да многое чего началось без участия 11 учеников. Да, Петра к Корнилию призывают. Но Петр, но Корнилий при этом, Господь при этом работает с Корнилием. А вот начало 13 главы Деяний апостолов. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемые Нигер и Луций и так далее. Пророки и учители. А потом Господь, 3 стих, когда они, 2 стих, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». И они идут в первый миссионерский поход. Иоанн Марк идет с ними. Это уже не те 11 учеников. Да, служение идет дальше. Значит, люди приняли великое поручение, как относящееся к себе. И вот здесь идея о том, что, ну вот, якобы это только для учеников, только для 11, или там только для апостолов. Эта идея просто разваливается. Она разваливается при встрече с Божьим Словом. Естественно, и до этого мы видели, если мы читаем «Деяния апостолов», что вот эта функция служения, ее ведь уже выполняют далеко не только апостолы. И я имею в виду не только вот 11 учеников, а те первые 11. Вот. А апостол Павел берет это еще дальше. И в первом послании, простите, во втором послании Тимофею, 2 глава, 2 стих, он пишет: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Значит, что здесь происходит? Что слышал Тимофей от Павла? Очевидно, что среди прочего Тимофей слышал от Павла и какую-то версию, какой-то вариант великого поручения. Значит, соответственно, эта миссия продолжается дальше. Получается, что должны идти и проповедовать, и благовествовать, относится ко всем христианам. То есть в первоначальном контексте мы с вами увидели, что это относится к 11. Но помните, что Библия, любой библейский фрагмент, любой библейский текст живет только в контексте. Причем этих контекстов несколько. Там может быть исторический контекст, культурный контекст, лингвистический контекст. Может быть библейский контекст, он может быть более узким или более широким. Так вот, в широком контексте, конечно, мы не имеем права ограничиваться здесь только 11 учениками. Поэтому да, каждый христианин призван, не обязательно каждый призван идти до конца земли, потому что некоторые ведь и в Иерусалиме оставались. Некоторые у себя дома остаются, но быть свидетелями призван каждый. Быть свидетелем. Я даже скажу вам вот как. Быть свидетелем дома, как вы помните, быть свидетелем среди своих бывает гораздо сложнее, чем быть свидетелем среди других людей. Что же касается приоритетов, вы тоже здесь пишете, вы тоже спрашиваете про приоритеты. То есть где приоритет? Личный духовный рост или свидетельство? В разное время по-разному. Начинается с духовного роста, иначе у нас будет лже-церковь и лже-пастыри. И да, сегодня действительно есть лже-церковь и лже-пастыри. Каждому из нас есть смысл заглядывать в себя, заглядывать в то, что происходит с нами. Но я обращу ваше внимание на то, что Бог не требует от нас совершенства в этой жизни, прежде чем мы пойдем благовествовать. Он не говорит ученикам: вы сначала все освоите, и потом уже пойдете и будете нести Евангелие. Нет. Он говорит: идите, научите. Да, при этом, совершенно соглашусь с вами, если вы об этом говорили, что прежде чем научиться, нужно... Простите, прежде чем научить, нужно самому научиться. И это очевидно. Но при этом очень важно также, научившись, идти и передавать. Я вам скажу такую маленькую вещь. Педагоги, преподаватели, учителя хорошо это знают. Знаете, как помочь ребенку освоить тот или иной курс? А вот он начинает учиться, начинает постигать. И вы просите его научить кого-то еще. Естественно, вы следите за этим. И вот тут очень важный момент. В том педагогическом примере, который я вам привел, следит за этим учитель. Но обратите, пожалуйста, внимание, что в Великом Поручении Иисус говорит: «И я с вами». Это не преподаватель, который за плечом стоит и смотрит, что и как идет. Это Иисус, это Господь, который с нами, который до скончания века сопровождает нас. Поэтому опять, я веду эти программы в совершенстве, или я знаю Библию? Нет, конечно. Более того, чем больше я веду эти программы, тем больше я понимаю несовершенство своего знания Библии, несовершенство своего знания Божьего Слова. Мне порой бывает стыдно за то, что я вижу в себе в этот момент. Но означает ли это, что нужно сначала ожидать того, чтобы быть совершенным? Нет, конечно. На Бога нужно уповать, молиться и обращаться к Нему, искать Его укрепление. Что мы, собственно, и сделаем сейчас, прежде чем откроем вместе Священное Писание. Наш Господь и Бог, мы снова обращаемся к Тебе, мы взываем к Тебе. Наставь нас сейчас, пожалуйста, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Я только слабый сосуд, и я молю Тебя, Господи, сделай меня крепким и сильным сосудом в Твоих руках. Да будет слава Тебе, Боже, и молю Тебя за каждого из слушающих, за каждого из тех, с кем вместе мы читаем и постигаем Твое Слово и узнаем Тебя. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! В нашем цикле «По страницам Библии» мы с вами встречаемся уже в 1216 раз. Перед нами сегодня еще одна замечательная глава Священного Писания, 14 глава книги пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами отметили, что эта глава как будто начинается с заголовка, как газетная публикация. Давайте еще раз прочитаем 14 главу книги пророка Захарии, 1 стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». И дальше пророк Захария возвращается назад и показывает, как все это приближалось. Он буквально по шагам проходит вот этот путь, предшествовавший событиям, описанным в главе. Сначала осада Иерусалима, и враги приходят со всех сторон. И нет никакой помощи, кроме помощи от Господа. И мы узнаем, что единственным избавителем для них будет Господь Иисус. И когда придет Господь, его ноги коснутся горы Елеонской или Масличной горы. И я думаю, нам здесь важно услышать именно то, что говорит пророк Захария, и ни в коем случае не пытаться вписать его слова в некие свои рамки, в рамки какой-то своей собственной духовности или духовной интерпретации. Ни в коем случае не сводить Божие Слово лишь к духовному толкованию, а только слушать и принимать то, что говорит пророк Захария. Когда он говорит о Христе, и станут ноги его на горе Елеонской, речь идет именно о ногах, а не о руках. И речь идет именно о горе Елеонской, а не о каком-то другом месте. И я полагаю, что если человек может слетать в космос, а потом вернуться в строго определенном месте, то у Бога уж точно не будет никаких проблем с тем, чтобы вернуться именно на Масличной или Елеонской горе. Я считаю, что именно так он и поступит. Именно там он и вернется на землю. Он ведь вознесся в небеса именно отсюда, с Масличной или Елеонской горы. И именно сюда он и вернется. Однако при этом произойдут также огромные географические перемены. И об этом здесь тоже нам сказано. Во-первых, будет страшное землетрясение. И оно разделит Масличную гору на две части. Одна половина отодвинется к северу, другая к югу. И между ними будет большая долина. Так вот, обратите, пожалуйста, на это внимание, когда мы будем читать дальше. Понимаете, ведь вокруг Иерусалима сегодня очень неприветливая природа. Это камни, это горы. Причем что к северу, что к востоку, что к югу, что к западу. Куда бы вы ни отправились, либо горы, либо пустыня. Да, есть, конечно, туристические места. Да, израильтяне, конечно, пытаются все это облагородить. Но природа здесь действительно очень суровая. Скалистая, каменная или пустынная. И те усилия, которые предпринимаются для того, чтобы все это облагородить, на самом деле предпринимаются в очень тяжелых условиях. Так вот, тогда на этом месте откроется большая долина. И в 5 стихе мы читаем об этом некоторые подробности. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». «И вы побежите в долину гор моих», читали мы с вами. Вот по этой причине многие полагают, что иудеи устремятся в древний город Петра. Это наскальный город на территории современной Иордании. Но я не уверен, что мы можем делать такой вывод. И дальше сказано: «Ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». Вот это действительно интереснейший фрагмент Священного Писания. Это изображение Господа Иисуса Христа, приходящего на землю. Об этом же говорится в Откровении Иоанна Богослова, 19 глава. Там мы узнаем, что за Ним последует воинство Господне. Ну а здесь мы читаем, что с Ним придут Божьи святые. Ну вот давайте сразу прочитаем еще кое-что на эту же тему. Это послание к римлянам, 11 глава, 25 и 26 стихи. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». Слышали 25 стих, да? Понимаете, вот это как раз и есть время полноты язычников. Все святые с Ним. То есть, с одной стороны, все народы восстанут против Иерусалима, но с другой стороны, святые Божии придут вместе с Господом. Читаем сразу 26 стих. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». вот это время, очевидно, еще не пришло. И первое пришествие Иисуса Христа никак не соответствует этому описанию. Точно так же, как ему не соответствует и возвращение евреев в Израиль в 20 веке. Давайте прочитаем дальше книгу пророка Захарии, 14 глава, 6 стих. «И будет в тот день, не станет света, светило удаляться». Мы с вами проходим сейчас время рассвета, накануне того, как Христос придет, чтобы установить свое царство. Но начинается это все, как вы помните, с темной ночи. 7 стих. «День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Это, очевидно, конкретное указание на День Господень, который не следует рассматривать как 24-часовой временной промежуток. 8 стих. «И будет в тот день... Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет». Море восточное – это мертвое море. Море западное – это Средиземное море. Здесь все просто и понятно. Иными словами, это будет постоянный источник воды. И, кстати, я думаю, что речь здесь идет совершенно буквально именно о воде. Конечно, если вы хотите видеть здесь намек на духовную воду, воду жизни, то это также вполне уместно и вполне обосновано. Потому что закон будет исходить тогда именно из Иерусалима. И Слово Божие также из Иерусалима. Но здесь идет речь именно о буквальной воде. И вот сейчас, друзья, мы с вами переходим к новому подразделу, и это действительно замечательный подраздел. Перед нами здесь установление Израильского царства на всей земле. И вот эта мысль начинает излагаться в 9 стихе. «И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Да, друзья, это еще один из многих замечательных текстов Священного Писания. Говорится здесь о Дне Господнем. И говорится здесь о том, что Господь будет царствовать. Кто же это? О ком конкретно идет здесь речь? Конечно же, о Господе нашем Иисусе Христе. Но есть в Священном Писании некоторые очень и очень интересные параллельные места. – И вот здесь я хотел бы обратиться к книге пророка Сафонии, 3 глава. Да, мы уже некоторое время назад читали книгу пророка Сафонии, но давайте сейчас все же перечитаем. Сафония, 3 глава, 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». И фразу «уста чистые» можно переводить и как «новые уста» или даже «новый язык». «Я дам всем народам некий новый язык для того, чтобы они вместе славили Бога». И говорится здесь о том же времени, о котором идет речь в книге пророка Захарии, 14 глава. Кстати, у нас нет оснований делать какие-то утверждения относительно этого языка. Иногда пытаются понять, на каком языке все будут говорить в небесах. Вокруг этого есть всякие шутки. Марк Твен, например, считал, что это будет немецкий язык, потому что его очень трудно выучить. Но скажите какому-нибудь немцу о том, что его язык трудно выучить, и он, я думаю, не поймет, о чем вы. Кто-то сегодня скажет, что это может быть китайский язык, японский язык. Иврит, в конце концов. Я не знаю, я не буду сейчас утверждать ничего на эту тему. Вы помните, однако, что Бог создал многоязычность в качестве барьера для человечества. И несмотря на развитие технических средств, несмотря на развитие технологий перевода, в том числе и машинного перевода, языковой барьер все равно остается очень и очень высоким. Вот при помощи именно такого барьера Бог изначально рассеял людей по лицу земли, а затем на протяжении многих столетий готовил к приходу Спасителя. Ну а теперь Евангелие проповедуется на самых разных языках мира. И это великий признак того, что мы приближаемся к концу времен. Ну а мы в нашей беседе давайте вернемся к еще одной интересной и важной мысли. Тогда, в те времена, будет всего один язык. Это будет новый язык или новые уста. Мне даже на самом деле не важно, какой именно. Важно лишь, что все будут говорить тогда на одном, едином языке. Один язык, один Господь. Вот точно так же, как решение проблемы мира во всем мире находится только в Иисусе Христе, так же и решение языковой проблемы тоже лишь в Иисусе Христе. Мы возвращаемся к книге пророка Захарии, читаем 14 главу, 10 стих. «Вся эта земля будет как равнина, от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Аномиила до царских точил». И вот к этому нам очень важно сейчас присмотреться, потому что перед нами здесь финал, завершение всей истории. Мы читали «от Гаваона до Римона». Это очень интересное сочетание, к нему мы еще вернемся сегодня. Но вот в русском переводе написано «как равнина». Здесь, однако, используется еврейское слово «араба». И это название глубокого разлома, который проходит от окрестностей Галилейского моря через реку Иордан, через Мертвое море, через залив Акаба и до севера Африки. Вот это и есть великий разлом, о котором мы с вами уже как-то говорили. По сути, он начинается, как мы помним, от Собачьей реки в Ливане. Так вот, здесь говорится о том, что будет еще одна большая долина, похожая на эту. И здесь написано, что она пройдет от Гаваона до Римона. И это указывает на горную страну древнего колена Иуды и до границы Симеона на юге. И долина эта идет также и на север, потому что Гаваон находится именно там, в земле колена Вениамина. Римон находится в 50 километрах к юго-востоку от Иерусалима. Так что перед нами здесь огромная долина. И все эти гористые окрестности Иерусалима выровнятся. И при этом Иерусалим будет, очевидно, приподнят, превознесен. Потому что ведь написано, что Иерусалим будет высоко стоять на своем месте. Иными словами, Иерусалим будет вознесен и будет населен. Мы читали «от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Аномиила до царских точил». Один из комментаторов писал в свое время, что это не может быть буквально, потому что мы не можем найти башню Аномиила. Однако сегодня мы уже знаем, что башня эта находилась там, где сейчас расположен северо-западный угол мечети Амара. И вот, соответственно, порою комментарии приходится переосмысливать и пересматривать, исходя из того, что нам становится известно. Читаем 11 стих. «И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Да, друзья, впервые в истории Иерусалима в этом городе будет безопасно жить. Сейчас такой безопасности там нет. Напротив, это очень взрывоопасное место, одно из самых хрупких, самых взрывоопасных на планете. Итак, пришло тысячелетнее царство. Пришел Господь Иисус, и ноги его коснулись Масличной горы. Произошли вот эти серьезнейшие изменения ландшафта. И теперь люди могут безопасно жить в Иерусалиме. Иными словами, на землю, наконец, впервые пришел мир. И вот об этом мы с вами как раз здесь и читаем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь переходим к 12 стиху 14 главы книги пророка Захарии. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». Это смерть заживо. И мы с вами, читая книгу «Откровение Иоанна Богослова», увидим, что именно так и будет во времена великой скорби. И да, это будет ужасная, страшная смерть. Читаем дальше 13 стих. «И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его». Иными словами, между врагами Иерусалима будет великий разлад, великое смятение, и они будут воевать друг против друга. Читаем 14 стих. «Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве». В русском переводе «сам Иуда будет воевать против Иерусалима». Однако во многих других переводах несколько иначе. «Сам Иуда будет воевать в Иерусалиме». То есть Иерусалим сможет постоять за себя. Здесь, конечно, не говорится о том, что колено Иуды будет воевать против своего города, против Иерусалима. Это не так, конечно. И мы с вами уже читали, что когда Бог вернет иудеев в эту землю, они принесут с собой богатые сокровища. Это и будет богатство народов. Собрано будет богатство всех окрестных народов. И вот, собственно, об этих сокровищах здесь и идет речь. Читаем дальше, 15 стих. «Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них». Это поражение других народов. По сути, поражение всех народов, которые выступили против Иерусалима. И поражение это очевидно, потому что за Иерусалим сражается сам Господь. И кто может противостоять Господу? Ну и дальше мы с вами подходим к описанию самого царства, а не только его установления. Потому что, придя на землю, Господь устранит всякую неправду и всякий мятеж. Давайте прочитаем 16 стих. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей». Кстати говоря, точно та же мысль содержится и в книге пророка Исаии, 66 глава, 19 стих. Понимаете, ни одно пророчество нельзя толковать само по себе. Оно должно включаться в широкую и общую программу Божьих действий, а иначе его интерпретация бессмысленна. Таким образом, пророчества как бы перекликаются друг с другом. И здесь получается, что после того, как будет подавлен внешний мятеж, и уже не будет больше мятежа целых народов против Бога, из всех этих народов будут спасаться конкретные люди. То есть остаток будет не только в Израиле, но и среди других народов, из язычников. И именно они, вот эти люди, вот этот остаток, и войдут в Божие Царство. Они обратятся к Иерусалиму. И опять-таки, на земле будет немало перемен. Не только физических, не только духовных и экономических, но изменится также и способ свидетельствования о Боге. Помните, ученикам было сказано, чтобы они шли и свидетельствовали, начиная от Иерусалима до края земли. Это движение вовне, то есть мы начинаем в центре и мы расходимся. Ну а здесь они снова приходят в Иерусалим, как, собственно, делали и раньше, еще до того, как Господь Иисус дал свое великое поручение. И обратите, пожалуйста, внимание, что из года в год они будут восходить в Иерусалим, чтобы поклоняться Господу воинств и праздновать праздник Кущей. Тот самый праздник, который праздновали иудеи после выхода из Египта. Но теперь он будет связан с тем, что народы пришли от концов земли, вернулись в Иерусалим. Идем дальше и читаем 17 стих. «И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Кто-то скажет: «Подождите, но ведь это уже тысячелетнее царство». Да, конечно. Однако тысячелетнее царство – это еще и время испытания для всех обратившихся к Богу, этого великого множества, этого остатка, но, кстати, я полагаю, большого, крупного остатка. Но здесь ситуация примерно такая же, как сегодня с членами церкви. Вы же понимаете, что далеко не все члены церкви действительно христиане или действительно спасенные люди. И вот поэтому время тысячелетнего царства будет еще и временем испытания. Читаем дальше 18 и 19 стихи. «Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей». Египет приведен здесь как пример Божьего действия. И дальше 19 стих. «Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей». То есть вот объяснение того, что произойдет. И, кстати, именно поэтому я думаю, что 18 стих – это пример, потому что потом в 19 стихе говорится, что это относится и ко всем народам. Читаем 20 стих. «В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут как жертвенные чаши перед алтарем». Мы с вами снова видим эту фразу «в тот день». Захария ни в коем случае не стыдится, не стесняется этого выражения. И он не стесняется снова и снова его повторять. Что же это значит? Понимаете, все тогда будет на службе Господу. Но вот давайте вспомним, почему храмовую утварь называли священными сосудами? Да потому что они не были обычными. Возможно, они уже далеко не выглядели новыми, они могли быть даже и побитыми. Но ведь они были предназначены для служения Богу. Ну а в тот день все будет предназначено для служения Богу. Сегодня мы с вами живем в мире, в котором практически ничто не используется стопроцентно для служения Богу. Читаем дальше 21 стих. «И все котлы в Иерусалиме и Иуде будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Только подумайте на минутку. Все, что у вас есть, вплоть до последней кастрюли или сковородки, все это в тот день будет ради служения Богу. Все будет посвящено Ему. И, кстати, по поводу окончания этого стиха кто-то может спросить: а разве там будут жертвы? А помните, о чем мы с вами говорили в связи с книгой пророка Иезекииля? Да, жертвы там будут. И люди будут смотреть назад на смерть Иисуса Христа, которая в прошлом. Ровно так же, как до прихода Христа люди, приносящие жертву, смотрели на это событие вперед, как на событие, которое еще будет. И уже самый-самый конец стиха. «И не будет больше ни одного хананея». Это значит, что все лицемеры будут удалены, и все неверующие будут удалены, и не будет никто в служении Бога, если он не принадлежит Богу. Вот такое оно будет, тысячелетнее царство. Какая же это славная картина! Вот вам великий финал, возвышенный финал пророчества Захарии. Ну а в следующий раз мы перейдем к заключительной книге Ветхого Завета, книге пророка Малахии. И это действительно исключительная жемчужина Божьего Слова. Продолжим беседу в следующий раз, друзья. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.